Последнее время все очень шумно обсуждают список традиционных ценностей, которые предложены Министерством культуры как чуть ли не обязательный для исполнения. Я лично не возражаю. Наверное, у каждого народа, у каждого государства должны быть, безусловно, свои ценности, которые отличают его от других. Но давайте поймем, что это за традиционные ценности, каковы они, в общем, в России, и как они воплощаются в современной российской реальности. Для того, чтобы поговорить на эту, безусловно, важную, значимую тему, я не знаю другого человека в Российской Федерации, кроме Александра Гильевича Дугина. Да и, честно говоря, за пределами Российской Федерации я тоже вряд ли нашел бы адекватного собеседника на эту тему. И Александр Гильевич любезно согласился сегодня поговорить с нами о традиции и реальности современной России. Александр Гильевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну вот вы, не знаю, видели этот список, который Минкульт предложил для обсуждения? Список традиционных ценностей, которые,
Видел.
значит, будут постулированы и которые будут так или иначе внедряться в сознание, там, как я понимаю, школьников, деятелей искусства и тому подобное. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, во-первых, я считаю, что вот это, пожалуй, переломный момент, потому что очень много в России за последние 20 лет, именно последние 20 лет было сделано для того, чтобы противостоять Западу в сфере геополитики, в сфере политики внешней, в сфере зон влияния, в сфере выхода из некоторых глобальных, транснациональных экономических, финансовых институций, но в первый раз мы подошли к чему-то смысловому. Интересно, у Грамши, у итальянского философа, есть такое понятие гегемонии. Так вот, гегемония по Грамши – это влияние именно через ценности. Это влияние тех, кто производит или продвигает определенную систему ценностей, в частности, либеральных, капиталистических, буржуазных, он их имеет в виду, и распространяет через культурные институты, через множество разных носителей информационных, эстетических, художественных или там, скажем, мировоззренческих, образовательных, продвигает эту систему ценностей в глобальном масштабе. И тем самым делая возможность, облегчая возможность прямой военной, политической, экономической оккупации. Вот мне кажется, в Минкульте сегодня происходит именно это, когда западная гегемония наталкивается на некое сопротивление. То есть этот документ претендует на первый в истории Новой России за 30 лет материал или текст или положение или некий документ уже просто принимаемый на уровне государства, который как бы пусть в первом приближении пытается дать ответ на эту гегемонию. То есть это первый контргегемонистский с точки зрения Грамши документы. В этом отношении я считаю, что это вы правильно делаете, Максим, что обсуждаете. Вот это надо обсуждать. Это не менее важно, если не более важно, того, начнется ли конфликт на Украине, Украине или нет. И судьба этого документа, его содержание, это тоже все это показательно для того, куда мы идем, кто мы такие и что с нами будет в ближайшем, и особенно в средней перспективе, или не в ближайшем, а в будущем.
Александр Гельевич, ну, в этом документе используется понятие традиционные ценности. Мы знаем, как трепетно вы относитесь к понятию традиция и к понятию ценности. Разъясните, пожалуйста, что надо понимать разумному человеку под традиционными ценностями?
Знаете, этот термин в этом документе фактически может быть взят в качестве вообще главного. Это начало и конец, альфа и омега, эта формулировка. Мне не очень нравится, как Хайдеггер критиковал само понятие ценности. Ценность по-немецки «Wert» – это то же самое, что цена, стоимость. Ну, это вещь такая немножко рыночная. Но слово «традиция», слово «традиционное» – вот это по-настоящему важно. Так вот, что такое традиция? И чему она противостоит? И в двух смыслах. Вот я надо брать этот термин традиционные ценности. Во-первых, это ценности, противостоящие нетрадиционным ценностям. То есть, когда мы говорим традиционной ориентации, например, в половом вопросе, мы противопоставляем это нетрадиционной ориентации. И это принципиально, потому что традиция в понимании авторов традиционализма и вообще как таковое в определении традиции это некоторое священное мировоззрение, которому противостоит враг священного мировоззрения, такой антитрадиция, модерна, постмодерна. И защита традиционных ценностей означает защита традиции. Защита традиции против чего? Против ее прямого, осмысленного, фундаментального, имеющего свои коды, свои системы, свои обоснования, свои дефиниции врага. Поэтому, с моей точки зрения, как человек, который говорит, традиционные ценности подразумевают традиционные ценности, противопоставленные антитрадиционным ценностям. Это первое. И это уже очень много, это можно углубить, это философский вопрос. Второй вопрос. В этом контексте сразу возникает вопрос наши традиционные ценности. Потому что, хорошо, нам те же либералы могут сказать, а вот для нас, там, для англосаксов, вот с права человека, там, свобода, индивидуализм, может быть тоже традиционной ценностью. Да, вполне, но только не наши. И вот здесь вот возникает момент, что с одной стороны традиционные ценности противостоят антитрадиционным ценностям или нетрадиционным ценностям, то есть тем ценностям, которые разрушают традицию как организацию общества, где духовное доминирует над материальным, и это берется в качестве нормы, а не какого-то исключительного случая. И это с одной стороны. С другой стороны, наша традиция противопоставляется тем, кто может захотеть иметь какую-то другую редакцию. Все имеют право обладать своими традиционными или даже нетрадиционными ценностями, но Россия, наше общество и наше Министерство культуры, которое внезапно оказалось в авангарде борьбы духовной брани вот этим документом, оно утверждает, нет, мы противопоставляем нетрадиционным ценностям ценности традиции, и там даже прямо сказано в этом документе, если вы обратили внимание, преобладание духа над материей. Это просто цитата из Генона, из традиционализма, из Эволы, из Хайдеггера, если угодно. Ну, из Хайдеггера в меньшей степени, но традиционализм, дух над материей. Вот что такое традиционные ценности. И это означает, что человека нельзя купить, нельзя измерить его жизнь, его бытие, его достоинство материальными вещами никакими. Это фундаментальный принцип, точно отражающий, что такое традиция. И, конечно, наши традиционные ценности, то есть традиционные ценности, сложившиеся в русской истории, в русском обществе, ну и в тех евразийских народах, которые с нами солидарны, противостоят другим каким-то, которые могут быть уже и не обязательно нетрадиционные, они просто могут быть не наши. Это двойная семантика понятия традиционных ценностей и есть в нашем случае, в нашем конкретном положении, и есть формула контргегемонии. И если что-то, если по-настоящему государство ставит имприматор над этим, он говорит, да, это так. Да, это мой указ. Вот там, видели, в начале этого документа написано «Владимир Владимирович Путин». Пока там подписи нет. Но если на этом месте Владимир Владимирович Путин выводит свою фамилию, или, как бы сказать, вся ситуация приобретает характер совершенно... Вечер перестает быть томным. Мы не просто часть западного мира, который пытается отвоевать что-то себе, там, поиграя по их правилам, а мы претендуем на то, что мы сами полюс игры, и у нас свои правила, своя игра, и мы сами настоящий полноценный субъект уже на уровне мировоззрения. Поэтому мне представляется этот документ, просто предельно важный. Я в первый раз сталкиваюсь с таким за 20 лет, ну, 30 лет, понятно, мы просто посягали антитрадиционным ценностям, сознательно, с 90-го там, по 2000-е. И даже в советский период, были ли эти коммунистические ценности традиционными или нет, так скорее, конечно, они были нетрадиционными и материалистическими. Там никакой победы духа над материей быть не могло. Другое дело, что наш народ как-то интерпретировал коммунизм по-своему. Но это была все равно параллельная, сложная такая двойная герменевтика. А в 90-е годы мы просто присягнули самому худшему. И 20 лет путинских, когда в политике стали отыгрывать, двигаться куда-то в сторону ощупывания нашего ядра исторического, так вот 20 лет мы, тем не менее, довольствовались там, правами человека, гражданским обществом и вот такими лозунгами «Миру мир», ну, чем-то таким вполне глобалистским или либеральным. И вот сейчас дошло дело до формулировки идей. Вот так и формируется, и формулируется, и формируется национальная идея. Вот такими документами.
Александр Гельевич, вместе с тем, разве традиционные ценности отменяют права, свободы, которые являются для каждого мыслящего, для каждого разумного человека само по себе важной ценностью, где бы вы ни жили. Живете среди людоедов Новой Гвинеи, там или среди, ходите среди строений желтого дьявола по Нью-Йорку, или по Парижу, или в Москве, или где-то еще. Вы как личность, стоящая между жизнью и смертью, обладаете, во-первых, той свободой, которую философ, по-моему, Эвола, упоминавшийся вами, называл позитивной свободой, да, внутренней свободой. И вы обладаете своим правом человеческим. Разве это не так? У многих возникло ощущение, что этот список традиционных ценностей как будто бы посягает на то, чтобы отменить гражданские права и свободы.
Дело в том, что, смотрите, есть понятие свободы человеческой души, которая тоже должна быть обоснована. Она не берется просто так. Она никем не дает, она ни во что естественное, либо логическое, или природное не вписана. Для нас, христиан, как и для других представителей монотеизма, или не только монотеистических традиций, эта свобода, наша свобода, она обосновывается фундаментальным актом сотворенности нас Богом и сотворенности нас именно полностью свободными. То есть ничего естественного, а тем более универсального в понятии свобода или права нет. И свобода, и права теснейшим образом связаны с тем культурным, духовным, религиозным и таким метафизическим контекстом, в котором мы находимся. Это первое. Второе. Я глубоко убежден, что все те, кто хоть как-то, ну, косо, хоть как-то поморщились, там, наморщили нос, подняли бровь в отношении этого проекта, они на самом деле глубоко, глубоко затронуты разлагающей либеральной идеологией. Потому что, когда мы противопоставляем традиционным ценностям, например, гражданские права, как чаще всего и делают либералы, критикующие этот документ, и вообще все русское, все нормальное, все правильное, все традиционное, они, как правило, говорят, что мы, вот смотрите, такие завоевания, права человека, гражданское общество, как будто это нечто универсальное. А это результат антихристовой цивилизации, разрушающей традицию. Истинная свобода не может быть дана извне. Истинная свобода дается внутри Богом, который творит нашу свободную душу. И эта свобода, она не зависит от того, как мы Эпиктет, как раб-мыслитель, или Марк Аврелий, или император-философ. То есть стоик Эпиктет и стоик Марк Аврелий в истории философии находятся на одном и том же уровне. Раб и император, потому что они в мысли, в духе, в отношении к смерти свободны. Теперь вы затронули очень важную вещь, что вот ходит человек, и он находится между жизнью и смертью, независимо от культурного контекста. Но я бы по поводу Новой Гвинеи сказал, что это замечательное общество, там не живут никакие каннибалы, это уникальная совершенно цивилизация папуасская, но она просто у нас превратилась в какой-то штамп.
Я, естественно, не хотел обидеть папуасов Новой Гвинеи, тем более, что их исследовал великий русский ученый Миклухо Маклай. Это скорее я употребил как идиому, а не как какое-то сегрегационное или российское высказывание.
Да, это я просто, мы действительно часто так уже в язык входят какие-то штампы, которые, ну, на самом деле, они просто такие обидные. И я посвятил вот Океане, Логосу Океане, когда один из томов из Намахи, когда я действительно подходил, думаю, ну уж в Африке у меня было удивление, что там думал, сейчас про племена буду писать, а там обнаружились такие метафизические системы, от которых дух захватывает. Но думал, ну ладно, Африка меня удивила, поразила, изменила мое представление, просто перевернула о африканском континенте. Но уж в Океане все-таки там должно быть попроще. И ничего особенного, ничего подобного. И в Океане, и мы в Папуае, и в Малайзии, и в Полинезии, и в Меланезии, и в Полинезии я обнаружил совершенно невероятное общество и культуру. Я, в общем, с таким восторгом
говорю. Собственно, вслед за Леви Строссом, который, как мы знаем, тоже примерно в этих местах нашел материал для своей системы.
Ну да, но он больше там индейцы в Австралии, Америке, да, но и в Австралии он занимался, или Аде последняя последняя книга была посвящена австралийским. Это совсем другое, кстати. Австралийцы это вообще к папуасам никакого отношения не имеет. Австралийская культура, она просто совсем другая. Это настолько отличающаяся от полинезийской, от меланезийской. То есть это еще целый мир, на самом деле. Но я просто, смотрите, к тому. Вы сказали, что где бы ни находился человек, он всегда между жизнью и смертью. У меня был такой разговор, даже полемика с последним крупнейшим учеником Мартина Хайдеггера, профессором фон Херманом. И как раз я ему говорю, вы знаете, я вот прихожу к выводу, что дизайн отличается от культуры к культуре. То есть вот дизайн, то есть иными словами, культурные традиционные ценности зависят от особенности культуры и формируют дизайн, то есть бытие здесь, присутствие. На что мне сказал фон Херман. Хайдеггер с этим бы не согласился. С его точки зрения существует смерть как общий знаменатель. И поэтому пока человек смертен, пока он конечен, где бы он ни был, он везде ходит в одном дизайне, в своих корнях. А вот на это я ему возразил. Я говорю, вы знаете, вот изучая разные культуры я увидел, и разные традиции, соответственно, системы ценностей, я обнаружил, что на самом деле отношение к смерти тоже не является универсальным. И смерть в одном обществе означает одно, в другом – другое, в третьем – третье, в четвертом – четвертое. И поэтому вне этих культурных ценностей представить себе такого некого нейтрального человека, нейтрального индивидуума, который бродит в разных точках мира и везде имеет дело с, как бы, с судьбой, со своим присутствием между жизнью и смертью, смотрит в глаза смерти, то задается вопросом, а кто он? О ком мы говорим? О русском? Это будет русская смерть, потому что русский имеет отношение к своей смерти. Может быть, это американец, это будет совсем другое. Может быть, это итальянец, может быть, это мусульманин, может быть, это китаист, китайский гражданин. И тогда вот китайский гражданин, который живет там, в Сингапуре, в Индонезии, в Австралии, в США, или в Европе или в России, он будет ходить вот между этими, может быть, чуждыми для его культуры пейзажами, народами, традиционными ценностями, но смерть его, с которой он будет соотносить свое бытие, будет китайской. Вот это так поразило Хермана, вот эта мысль, он говорит, ой, вот Хайдеггер, хорошо, он был жив, вот это был бы вот спор, вот это был бы разговор, говорит, представляю. Поэтому мне кажется, что традиционные ценности, в принципе, они гораздо глубже, чем даже дизайн, и они предопределяют. Какая структура дизайна, как дизайн оформляет, по крайней мере, отношение к смерти.
Александр Гельдич, главная, собственно говоря, претензия к этому, не то чтобы документу, документ сам по себе хорош и интересен, естественно. Сомнение, я бы так назвал это, в возможности, в подлинности вот этого постулирования, каким является этот документ, в том, что мы прекрасно понимаем природу того режима, который сложился на территории бывшего Советского Союза и ее осколка Российской Федерации последние 30 лет. Мы видели метание этого режима между желанием стать частью Запада, частью Европы. Неважно, было это при Ельцине, при Путине, при Медведеве, опять при Путине. Потом отторжение, конфликт. Потом и возникает ощущение, что эти ценности – это не подлинное желание постулировать эти ценности, а именно решение той задачи, которую когда-то сформулировал не очень трезвый Ельцин. Говорит, нам нужна национальная идея, напишите нам национальную идею, буквально так вот. Не является ли это профанацией и прикрытием вполне хищнических, капиталистических, олигархических инстинктов современного режима, которые, собственно говоря, связан с очень тесно с транснациональным капитализмом, с мировой экономикой и так далее? Или это пустое подозрение?
Вы знаете, мне вот представляется, что точка невозврата или точка вот, по-настоящему решения лежит именно здесь. То есть отношения России с Западом за последние 30 лет, они не просто колеблются, а они приходят постепенно в фокус. От дикого расфокуса начала 90-х, когда просто Россия, как оплот цивилизации суши и традиционных своих русских, и своих коллективистских, особых, таких, может быть, консервативных ценностей, вдруг присягнула прямо противоположную, сказав, что мы Запад, мы за глобализм. Вот это был полный расфокус. То есть мы полностью государства и элиты оказались в абсолютной оппозиции ядру, народному историческому ядру. Общество было просто как бы огорошено тем, что фундаментально мыслящая и правящая часть перешла на сторону противника. Это бывает. И время от времени бывает, но это произошло в 90-е годы. А вот потом, с конца 90-х и особенно с начала 2000-х, начался очень неровный, очень непоследовательный, заторможенный, с постоянными оглядками, с постоянными колебаниями, но путь в прямо противоположную сторону, в сторону фокуса, в сторону резонанса. Чем это объясняется? Простым ли прагматизмом власти? Желанием просто как удержать потому себя на плаву, или разрастающимся противоречиями с центром глобализма, что тоже все видно на глазах, очевидно. Но на самом деле, даже если власть прагматически двигает, но она двигается только в этом направлении. Да, с таким зигзагом медведевского такого слабоумия определенного, но на самом деле и при Медведеве там были определенные все равно принципиальных там таких настоящего отката в 90-е не было. Он намечался при Медведеве, но он не совершился. Он не успел, просто не сложился. И поэтому вот сейчас, когда власть, пусть по самым, я бы сказал, неискренним мотивам, пусть просто почти, ну, как бы почти формально там, или от кого-то отделываясь, но как бы благоволит, заказывает и поддерживает подобного рода документы, это важнее, чем вся эта сама власть. Потому что речь идет о том, что если государство переходит на сторону народа как некого исторического ядра, а именно в этом документе этот смысл и заключается, это необратимо наложит обязательства на саму власть. То есть власть, я думаю, что наша, она состоит из прагматиков, технарей, которые словам не верят, они верят в действие. Но слова, они от этого не становятся менее действенными, они не становятся менее логосами, они не становятся теми техническими случайными знаками, которые можно изменить по своему произволу. Слова включены в логос, и поэтому слова обязывают тех, кто их произносит, читает, повторяет, следовать их внутренней глубинной логике. Вот в этом отношении, мне кажется, вот для меня мне совершенно безразлична мотивация нашей власти, которая прям заказывает или поддерживает и потом принимает подобного рода документы. То есть этот документ не столько для народа, кстати, сколько для самой власти. Эта власть пишет себе кодекс поведения. Власть пишет себе. На граждан это не повлияет никак, просто на мой взгляд. Граждане и так более-менее традиционные и мучатся, когда им навязывают эти противоестественные антитрадиционные ценности. Просто они страдают и болеют. Но сказать они не могут, потому что у них даже аппарата для этого нет. А теперь такой аппарат готовится, и это на самом деле некая памятка власти, именно власти, относительно того, что за страна, над которой они на эту власть правят, что это за народ, что это за общество. И самая главная формула, я не знаю, главное, чтобы она не ушла из этого текста, это традиционной ценностью является доминация духа над материей. Вот это абсолютно правильно. Это правильно и для традиции с большой буквы, и для нашей русской традиции. То есть это дважды правильно. И вот этот такой, я бы сказал, воинствующий антиматериализм этого документа, мне кажется, и служит вот той программы по оздоровлению правящей элиты, и даже если она будет плевать на него, издеваться над этим документом, не читать его, считать, говорить, что ну, это там для кого-то, не для нас. На самом деле это все будет работать. Идеи, и это единственное по-настоящему в мире, что имеет значение. В этом отношении даже Фукуяма, с которого я полемизировал, со мной согласился. Идеи имеют значение. И я бы сказал так, только идеи имеют значение. И в этом документе эти идеи есть.
Александр Георгиевич, безусловно, нельзя не приветствовать все, что разрывает наши духовные и так называемые исторические связи с Западом, потому что ни духовных, ни исторических связей с Западом, кроме как попытки порабощения и колонизации, и истребления наших народов, никогда в истории не было. Мы что-то брали от Запада, там, или от Востока, или от кого-то еще, но мы брали по собственной воле. А когда нам Запад решал, что с нами можно делать все, что угодно, или Восток, например, Китай так относился к среднеазиатским народам, к тюркским народам, вы это прекрасно описали, он ваша Наамахия, все тома, там кроме одного, стоят у меня на полке. Огромное вам, кстати, спасибо за эту удивительную и потрясающую работу. Но вот в чем проблема, как мне кажется. Упоминавшийся уже Юлиус Эвола в своей критике фашизма говорил о морализаторском аспекте муссолинивского режима, который пытался вместо постулирования духа навязывать народу мораль, и это он считал был одним из самых таких негативных и приведших его, в общем, к дискредитации и к историческому поражению, значит, итальянский фашизм. И, в частности, в этом современном документе такое ощущение, что он тоже составлен, знаете, такими завучами на педсовете немножко, которые адресуются буквально к такому народу непонятливому, там, где-то блудящему, где-то там по Бахтину, какие-то частушки, может, исполняющие матерную, где-то пропускающему там какие-то исповеди и причастия, что ты, народ, должен вот вести себя хорошо, там ни в коем случае не ай-яй-яй, не безобразничать. И мы знаем прекрасно из истории, в том числе нашей с вами юности советской, да, когда Михаил Андреевич Суслов тоже нам навязывал всем советской молодежи моральные ценности, что именно навязывание этих моральных ценностей вызвало буквально восстание молодежи, которое, на мой взгляд, сформировало то поколение и духовное, и в социальном смысле, которое, собственно говоря, снесло весь этот обветшавший контур советского проекта, Советского Союза. Не будет ли здесь такая же реакция? Как сделать так, чтобы ценности, исходящие от власти, от чиновников, повторю это, от гоголевских и салтыково-щедринских персонажей, чиновников, которые в русской культуре интерпретируются однозначно, будет воспринято народом как нечто такое, против чего, наоборот, надо бунтовать и надо протестовать?
Вы знаете, я думаю, прежде всего, что критика Эволы морализма, она на самом деле, она же строится с позиции того, что еще глубже, чем мораль. Это очевидно. То есть он говорит, мораль недостаточна. Она неплохая, она просто недостаточна. И, может быть, в той ситуации, которая конкретно разбирает Эвола, он был совершенно прав, а может быть, и ошибался. Но я считаю, что мораль, особенно в нашем обществе, это прекрасно. Мораль и есть вот это же слово «морес», «нравы». То есть это то, что Гераклит называет «этос антроподаймон», то есть нравы или этика, этос, мораль – это некий бог человека. То есть это очень, очень глубокая мысль о том, что мораль – наша совокупность представлений, о которых мы часто не задумываемся, это не просто само собой откуда-то у нас всплыло спонтанно, а это закладывает в нас культура и образование. Поэтому, на мой взгляд, мораль всегда намного лучше, чем аморальность.
То есть, это безусловно. Да, но морализаторство и мораль – это не одно и то же. Мораль – это хорошо, а морализаторство, когда входит такая тетенька с фиолетовыми волосами такая, знаете, в класс, и говорит, дети, ведите себя хорошо. Многие инстинктивно тянутся и вести себя нехорошо.
Но сегодня детей заставляют вести себя нехорошо. Вся мощь западной культуры, то есть имморализм, аморальность, разрушение моральных представлений – это наша культурная образовательная среда. Сегодня мораль – это единственный щит против вырождения всего нашего общества. Хорошо, постсоветское общество отбросило марксистскую мораль, советскую, я был вообще не сторонник ее, потому что духовного изменения в ней не было, но что с обществом произошло? Оно просто рухнуло в полнейшее свинство.
И на мой взгляд... Начало вымирать.
Да, оно начало вымирать, потому что...
По миллиону в год.
да, и стало без этой, без моральных установок, которые просто забросили, стали над ними смеяться, потешаться, оно превратилось в общество просто иждивенцев, вырожденцев, дегенератов, ублюдков. И самое страшное – это не в народе, а самое страшное – это в элите. И больше, скажем, больше всего имморальность, имморалитет повлиял как раз на элиту. Она и восприняла эти принципы, делай, что хочешь, лишь бы продвинуться. И до сих пор элита живет по этому принципу. На мой взгляд, в этом отношении лучше плохая мораль, лучше нечестная мораль. Хотя мораль не бывает плохой, если это наши нравы, значит, это для нас наш бог, это наше, как у Гераклита. Это наш малый бог, пусть не первый бог, но это наш дух. Вот что такое мораль. Так вот, если такая мораль будет, пусть она будет формальной, пусть она... А почему должна быть формальной? Кто-то прочтет. Сам формальный человек, он вообще любую прекрасную идею превращает.
Ну, Александр Ильич, проводниками этой морали в итоге станут полицейские.
Они
станут городовой, понимаете? И мы вернемся к тому, что описывала русская классика, когда главным хранителем как бы морали является городовой, понимаете, участковый.
Тоже
разве не к этому придет?
Да неплохо, городовые были носителями культуры, и хранители ценности очень важны, но гораздо больше. Городовой – это по сравнению с современным, например, милиционером, это был хранитель духовных традиций, нравственных принципов. И прекрасно, его просто осмеивали революционеры, которым все было нипочем. А когда добрались до власти, там миллионы просто перетушили, перерезали. Так вот, что я хочу сказать. Во-первых, это мы обсуждаем все-таки не устав там милицейских каких-то организаций, не МВД, а...
Ну, там есть такая, знаете ли, угрожающая нотка, которая ощущается как... То, что мы будем вот как бы пасти вот этим железным посохом этих списка традиционных ценностей народа.
Подождите, речь идет о...
Кто пасти-то будет? Подождите. Кто пасти будет? Когда пасет Заратустра, когда пасет, понимаете ли, там Мартин Хайдеггер, хотя он не хотел. Не, но он хотел пасти, когда в партию вступил, но в целом как бы это было скорее для него исследование такое. Хольцвеге в каком-то смысле. Но это одно. Но когда вот люди, которые фактически являются молчалинами,
почему они будут... Это взяли, Максим? Смотрите, во-первых, это документ для...
Такое места. Ощущение складывается из это, того, знаете, противоречивого, из противоречивого опыта. Знаете, мы делаем наши выводы только на основании своего опыта. Вот опыт последних, хорошо, не 30, 20 лет мы возьмем. Мы же с вами видим, мы же не слепые. Мы же видим прекрасно, как постулируемые ценности утилизировались, как они превращались просто в источник дохода для кого-то. И там, не знаю, борьбы кого-то с кем-то и так далее. Как люди решали свои проблемы, финансовые проблемы, семейные проблемы, проблемы гордыни и тому подобные вещи.
В такой логике начинается путь в ад, потому что говорят, смотрите, какие плохие священники, толстые, там, мзду берут, давайте церковь отменим. Это протестантская революция, потом либерализм, а потом дальше давайте вот эти люди цинично, фарисейские, лицемерно следуют принципам морали, давайте мораль отменим. Вот эта вот логика, она абсолютно порочная, на мой взгляд. Давайте говорить... против кому обращено, вернее, этот документ. Он обращен мастерам культуры. Он требует, чтобы, как бы сказать, нетрадиционная ориентация исчезла из театров, из кино, из образования. Он ставит, на самом деле, совершенно новые требования не по отношению к простым гражданам. Кстати, всегда существует традиция школьных хулиганов, которые там не слушают, что Марья Ивановна им говорит, как детям, что ведет себя хорошо. Он ведет все равно плохо, он все равно ругается, он где-то курит в туалете, он дерется. И этому учить не надо. Только это надо поставить вне закона культуры. То же самое употребление нецензурных слов. Например, во старообрядчестве считается, что произнесение матерных слов – это оскорбление Святого Духа, Святого Духа. То есть это вообще просто неснимаемый грех. Так вот, давайте скажем, что в обществе, в социальных средах нельзя использовать нецензурную лексику. Конечно, домой пришел, спрятался, там, тут можно такого до всего как бы и поговорить там сам с собой или с каким-то таким же ублюдком, отребьем, матом, матерком. Можно и как бы другие неприличные вещи. Вот не надо учить людей моральности. Они сами этому научатся. А вот моральности надо. А вот сами моральности мы не научимся. И в этом отношении я вообще даже считаю, что вот вам... Вы боитесь репрессивных мер со стороны культуры?
Я лично не боюсь. Я просто боюсь, что они будут выглядеть предельно пошлыми и будут вызывать не то, что мы все чаем, духовное развитие нации и обособление от Запада или там от внешних сил, от разрушающих сил. Они просто будут выглядеть пародией и на самом деле в своей реализации скорее не сработают на развитие и спасение нашего народа, а оденут его в еще более пародийные, шутовские такие одежды, которые внешне будут напоминать вроде как традиционные ценности, а по сути будут пародией на эти традиционности, ценности. Вот чего я боюсь, Александр Гелич. Я всегда выступал за примат духа над материей. Я всегда выступал и выступаю за разрыв зависимости от Запада или от Китая. Кстати, с Китаем, мне кажется, гораздо более продуктивно можно выстраивать отношения, чем с Западом. Потому что китайцы, по крайней мере, ясно осознают, кто они такие. Китайцы точно знают, что они, там, условно говоря, не вьетнамцы, например, понимаете, не американцы. При всем уважении к вьетнамцам, к американцам, у них есть внутреннее «я», ясное, которое нет у нас современно. Вот чего я боюсь. Я боюсь, что эта декларация... нужное и важное, безусловно, которое можно дорабатывать, обсуждать, там, вот то, что мы с вами делаем, что она превратится в отрицание и самой себя, и тех целей, на которые она направлена.
Вы знаете, во-первых, это, конечно, от этого не застрахован никто. Ни одна из религий, даже самых возвышенных, ни одна из философий, ни одна из этических или моральных систем, ни одна из эстетических школ не может быть полностью застрахованы, что не придут какие-то монстры и превратят ее в нечто непотребное. Как, например, с наследием Брентана, Франца Брентана произошло, когда вот этот гениальный открыватель феноменологии и вдохновитель Гуссерля и Хайдеггера, его последними учениками оказались просто два дегенерата, которые просто стали биться за его наследие, настаивая, что он был типа материалистом, таким просто совершенно неправильно понятым, и фактически вот пустивший под откос Брентана. Но так происходит и с макрофеноменами, так можно и мораль превратить в собственной противоположности религию. И в этом отношении я просто верю в наш народ, я верю в наши в людей, может быть, не в чиновников как-то, но чиновникам тоже нельзя, они же люди, они тоже наши родственники, они из того же, сделаны из той же русской ткани и плоти, и у них есть возможность пробуждения и какого-то просветления. То, что вы говорите, что пока это шло в духе пародии, да, на самом деле верно, но тем не менее что-то было достигнуто и очень серьезное. И здесь то же самое, без этой темной пародии никакого чистого феномена не бывает. Нам надо, засучив рукава, двигаться в материальную ткань со всеми ее парадоксами, со всеми ее вывертами, чтобы ее изменить. И вот здесь, знаете, как хотел привести такой пример, есть такой час опричника, роман о Сорокине, который представляет собой интерес. Это вот чистое издевательство над традиционными ценностями и так далее. Но если мы оттуда уберем несколько откровенных, там, причем такой по заказу там, Березовского, или когда еще Березовский был жив, или там, Ходорковского, каких-нибудь глобалистов, записанных каких-то пассажей, явно там направленных против политической повестки дня, против Путина, Патрушева, меня, например, я тоже говорил в конце какой-то карикатурный момент, и каких-то порнографических деталей, а все остальное, если освободить этот роман от такой политизированной пропаганды либеральной, на самом деле, все смотрится довольно симпатично. И дальше я вот подумал, какая странность. Кто-то читает его как откровенное такое вот разоблачение консерватизма, а кто-то может даже увидеть, если убрать вот этот эксцесс, вот эту пропаганду низкую, увидеть некоторый какой-то вполне приемлемый образ будущего. Так потом Настя Михайловская, моя знакомая, рассказывает, как пришла Сорокину эта мысль в голову. То есть Сорокин, он знакомый Насте Михайловской, где-то, когда ее машина, Хаммер, застрял, он помогал этот Хаммер вытаскивать из снега. И в это время Настя Михайловская рассказывала ему о евразийстве, о съезде евразийской молодежи в Александровской Слободе, о метафизике, опричнине. И Сорокин на самом деле, и Настя Михайловская к этому относится совершенно положительно. То есть она воспевала в духе Гинтов, в духе нас, вот такие как бы нуар Грозного, новая опричнина, как нечто желаемое и прекрасное, возврат к традиционализму. А у Сорокина это тоже вызвало интерес. Он написал этот роман и потом его превратил в такую вот в полемическую, довольно упрощенную пародию. Так вот, я хочу сказать, что между пародией или симулякром, или вырождением, или некой карикатурой и оригиналом отношение более сложное, чем вот просто вот что-то хорошее, чистое, вот вам плохое и искаженное. А между вот этот черный двойник, который сопровождает любое начинание, любую инициативу, любой тезис, даже любой философский и религиозная идея, вот эта тень, которая нас сопровождает, она сопровождает все и всегда. И это глубочайший философский вопрос. Как построить то общество, которое бы не было пародией на самого себя с самого начала? И очень мало кто с этим справлялся. Поэтому и более того, сразу как только идеи какого-то, пусть даже самого гениального правительства, приобретали плоть, сразу же возникали люди, говорят, смотрите, ну это же полностью все перевернуто, какие-то гады захватили власть, подписываются под великими идеями, извращают их. Это тоже наша двойственность, двойственность вот такого феноменального мира, на мой взгляд. Поэтому, с моей точки зрения, надо идти полностью за этим документом так далеко, как мы дойдем. А когда уж столкнемся, что будут городовые учить нас духовности и господству духа над материей, если нам еще, русским людям, это не понравится, вот тогда надо зарезервировать себе некоторое пространство для возмущения и свободы.
И здесь, Александр Гелич, несмотря на то, что очень интересно с вами, конечно, разговаривать и слушать вас, наверное, последний вопрос о том, кто будет, собственно, в жизни претворять, какая политическая сила. Ведь такая программа духовного спасения и возрождения не только русского, но и других народов России, потому что, естественно, в этом документе есть пункты, с которыми согласятся татары, чеченцы, народы Кавказа, народы всякие, разумный человек, который стоит, как говорил Гейдар Джамаль, и не у такого вечного всепоглощающего либерального корыта, который сыпет отруби для того, чтобы из него просто жрать, пока не сдохнешь. Да? Каждый человек, который пытается осознавать себя, как я в этом мире, наверное, заинтересован, кто это будет в жизни проводить. Вот это что, Единая Россия будет? Сергей Михайлович Миронов? Кто там, не знаю, Жириновский, мы же сейчас Зюганов побежит с КПРФ. Ладно, где судьи, опять-таки, вернемся к русской классике, мы как-то определим. А кто та инициативная группа? Кто, как говорится, постулирует ту республику Фиуме, в которой будут торжествовать и культура, искусство, свободный труд, свобода и, как говорится, примат духа над материей. Мы же прекрасно знаем с вами, как говорится, лично многих тех, кто может претендовать на исполнение всего этого.
Вот это два вопроса. Кто может претендовать и кто будет лезть, мы знаем. Это, как правило, явно уже заведомый epic fail, потому что эти люди готовы занять любые посты, независимо от своих позиций, для того, чтобы просто на этом эксплуатировать. Это наша современная элита, она в сфере культуры, она и в других сферах одинакова. Я думаю, что это следующий вопрос. Первый, надо этот принять документ, просто когда там будет подпись Владимир Владимирович Путин под ним. Вот его статус изменится, и наша жизнь изменится, я вас уверяю. А вообще надо не смотреть просто как пассивный наблюдатель, а кто придет, а там сейчас вот кого-то там откопают или какого-нибудь чиновника найдут неопределенного, которому вообще непонятно, кто он, есть он или нет, просто некий модуль такой, алгоритм. Нет, надо, это должны быть мы, надо двигаться вперед, надо все правильное, разумное, адекватное надо поддерживать, независимо от того, что это может превратиться, как вы правильно говорите, есть шансы, большие шансы, что это превратится в пародию, но надо, чтобы биться до конца. Пока мы у нас не живы, пока мы есть, пока мы здесь, пока у нас есть активность, надо сразу же ставить вопрос уже сейчас о формировании комитета из достойных представителей, кто понимает, что такое традиционные ценности. Это их не так много. Может быть, побольше, чем вы в начале нашей беседы с вами обозначили, переупомянули, но их не так много. И те люди, которые действительно последовательно, независимо от власти, от конъюнктуры, стоят за эти традиционные ценности, вот они должны составить, может быть, какой-то такой совещательный орган. Не обязательно сразу карать или награждать, тем более. Просто вот, ну, хотя бы разобраться. То есть некий семантический комитет. Вот что нам нужно. Семантический комитет. Комитет. У вас даже в свое время же журнал «Смысл».
Да, был вот такой. А, Александр Евгеньевич, простите, что я вас перебиваю, как бы не в насмешку, естественно, над вашими словами. Я был последовательно членом нескольких совещательных органов, в том числе при президенте Российской Федерации. И Совет по правам человека, по межнациональным отношениям, по членам общественной палаты. И зачастую это все было пустое сотрясание воздуха. Кому-то удавалось помочь, что-то удавалось обсудить, возможно. Но в итоге все решается в каких-то кабинетах с закрытыми дверями, а вовсе не на Народном Вече или не на Земском соборе. Или все решается узкими кругами политтехнологов, по большому счету, которые пишут записки, а потом несут их в какие-то кабинеты, где говорят там: Иван Иванович, знаете, вот это вот правильно принять там для, допустим, того, чтобы вот вы усилили свои позиции во власти или в целом. У меня просто нет ощущения государственного инстинкта такого Нет, государственный есть инстинкт, иначе не было бы государства. Инстинкта исторического, инстинкта борьбы за место в истории и за место под солнцем. Мне представляется, что этот документ, вот, извините, что я сегодня выступаю такой критикой, я обязан это делать, потому что это тоже результат какого-то опыта достаточно серьезного. Вот он скорее адресован Макрону, например, понимаете, он скорее должен быть перейден на французский язык, который говорит: Макрон, мы не ты. Там, мы не немцы, мы там не американцы, он Байдену должен быть. Вот Путин просто его на английский переводит, приходит на переговоры с Байденом, кладет там на стол или там посылает, там, не знаю, в CNN или Борису Джонсону какому-нибудь, или кому угодно из них. Это скорее документ, почему я, несмотря на критику, его приветствую. Он ясно совершенно будет абсолютно неприемлем для современного Запада. Абсолютно неприемлем. Они будут говорить, что он фашистский, что он традиционалистский, что это там, не знаю, ужасный, хаминистский, как угодно, понимаете? Вот как неприемлем там Иран, который вы прекрасно знаете, и который неприемлем именно в силу этого постулирования духовного над материальным, в первую очередь. Хотя можно критиковать там и Вилаят Факих, и люди устали от бесконечной системы власти, там, Айтол, да, там. Но это живая система, которая находит опору в народе, в культуре, в истории Ирана. Поэтому вот в данном случае, допустим, мы выставили такую рамку. Мы, не вы, да? Это документ, подписанный Путиным, это на самом деле разрыв с Западом, разрыв с западной цивилизацией. Это скорее адресация к тем силам в современном Западе, которые являются антилиберальными, борются с ними там. Альтернатива для Германии – Северная лига в Италии, там, не знаю, там, в какой-то мере фронт, национальный фронт во Франции, хотя он вполне такой либерально-демократический уже давным-давно, и так далее. Но внутри страны, за рамками этой декларации, за рамкой защиты и очерчивания своих интересов, меня вот это интересует. Ведь страна, и в частности наш с вами народ, русский народ, он обескровлен не гомосексуализмом, и не матерщиной, а совершенно хищническими социальными реформами, уничтожением здравоохранения, уничтожением образования, отбором уничтожения естественной формы жизни русского народа в виде там, коллективного хозяйства на земле. Да? Земля уничтожена, русские села, русские деревни, малые города. Вы же много ездите, вы сами видите. Там, где люди держатся за этику внутреннюю, как старообрядцы, да, или как вот есть татарские села в Пензенской области, в Мордовии, где вокруг разорения, а они живут, как и старообрядцы в Нижнем Новгороде, в Нижегородской, значит, области. Там жизнь какая-то есть. А вокруг, везде, где люди доверяют государству, разорение и какая-то безнадега полная. Как с этим справиться? Ведь одними декларациями не решишь вопрос. А социальная политика последних десятилетий привела фактически к превращению некогда большого и сильного народа в городской прекариат такой, в городских люмпинов, с которыми можно что угодно делать виртуально. Любые документы принимать, там, фильмы снимать. Там. Сегодня Мединский снимает фильмы, завтра кто-то другой снимает фильмы. Послезавтра там третий снимает фильмы, понимаете, там и так далее. То про князя Владимира, то там про памфиловцев. Это неплохо само по себе, но в реальной в той социальной реальности, которую мы с вами знаем, как говорится, ситуация достаточно безвыходная, и тут одними декларациями не отделаешься.
Знаете, во-первых, то, что это точно совершенно направлено против, вот этот документ против либеральных антиценностей или антитрадиционных либеральных ценностей, это верно. И, кстати, если бы Путин говорил на эту тему последовательно и подробно своими партнерами за пределом России, это бы очень существенно усилило бы позиции России, потому что, вот вы упомянули Макрона, все кандидаты сегодня против Макрона, и Лева Меланшон, и Зимур, и Марина, и даже Пекрес, они в принципе видят в России именно этот документ, которого там у России до сих пор не было. Они подразумевают под Россией анти-Макрона такого. Причем осознанным, не только там геополитически, не просто не Макрона, а анти-Макрона. И так же, как другие консервативные, левые, правые, и трамписты, кстати, видят в России вот этот документ. Они считают, что Россия – это консервативная такая вот мощная антилиберальная держава, и исчерпывает в этом вдохновение. В этом отношении мы уже давно выполняем эту функцию, а такого документа нет, поэтому здесь вот для внешнего пользования это заявка на действительно эффективную, оперативную, действенную, традиционалистскую, антилиберальную, антиглобалистскую идеологию. Теперь, что касается внутреннего пользования, я считаю, что в российском обществе две сферы находятся в полном монопольном видении либералов. Это образование и культура. Несмотря ни на какие министров, несмотря ни на какие фильмы отдельные или программы, в культуре и в образовании доминируют либеральные парадигмы, заложенные там в 90-е годы. Частично позднесоветские, материалистические именно как бы тенденции, а вторая половина либеральная. И это действует, и это живет. И когда там где-то пробивают какой-то патриотический фильм там, или какой-то, во-первых, дают снимать первым попавшимся, как, естественно, либерал будет снимать про Грозного, что он покажет, какой он ужасный, там, мрачный и так далее. Это вообще не его история, он ищет способов как можно больше ее уронить, опустить, показать ее жестокие, кровавые, темные или какие-нибудь карикатурные способы. Поэтому я думаю, что это очень серьезное послание внутреннему вот этому блоку, монополистам либеральной культуры, либерального образования в России. Это очень серьезный момент. И теперь вопрос еще такой. Вот вы говорили по поводу...
Социально-экономических.
Социально-экономических. Вот смотрите, я дружу с бывшим губернатором Белгородской области Савченко. И подружился...
Замечательный человек. Я вот к нему отношусь тоже с огромной симпатией. Это был единственный как бы регион России. Мы туда ездили с Прохановым в свое время, с целой группой, значит, из Борского клуба, который производил совершенно потрясающее впечатление, где как была труд, работа, развитие какое-то, какие-то социальные институты, где я, например, в Белгородской области был там в одном селе, достаточно далеком от Белгорода. Меня там позвала одна православная община участвовать в семинаре. Там местно чтимый старец, значит, был, и я там заболел воспалением легких. И мне в Белгородской области оказали помощь. Это, правда, было лет 7 назад, в сельской больнице. Там было все, и антибиотики, и врач приехал, и так далее. В других регионах это практически невозможно в современной России. Не во всех, конечно, но во многих.
Ну, вы знаете, я вот хочу сказать, что я подружился с Савченко, когда он был губернатором во власти, и к чему он больше всего уделял внимание. Идеи, морали, принципам, традиционным ценностям. Он решил даже сделать в Белгороде свою белгородскую идеологию, которая, в основе которой были традиционные ценности. Конечно, можно было бы сказать, ну, кам, кто Бог за ними следил. Но он...
Солидаризм, Евгений Степанович, или солидаризм?
Это называется солидаризм. Он меня пригласил помогать, развивать, поддерживать эту модель. И всех наших, и Проханова, и всех вот тех, кого называют консерваторами, наших друзей. И там... Один человек в тех же условиях, просто как и рядом Курская, там Орловская, там любая, Воронежская область, один человек с этими традиционными ценностями меняет не только образование и преподавание в Белгородском университете, он меняет жизнь людей на селе, как вот вы сейчас прекрасно рассказали. На самом деле... Идеи, взгляды, ценности имеют вообще фундаментальное значение. Не потому, что у него были какие-то специальные условия у Савченко. Да нет, он был таким же губернатором, как все остальные. Просто для него именно традиционные ценности были важнее, чем все остальное. И он применил их на практике, раздал вот эти земли, раздал людям, простым людям, почти бесплатно, с газом прям. То есть он предотвратил грабительское...
Но в обмен на обязательство трудиться.
Да, конечно, строить дома, что-то делать, конечно.
То есть земля с подведенными коммуникациями давалась в обмен на обязательства, которые молодая семья там или семья подписывала, что она будет осваивать эту землю, будет там построить дом, что это не будет объектом спекуляции и перепродажи.
Вот это-то и есть традиционные ценности, воплощенные в жизнь. И это дало такой эффект, что я думаю, что Савченко просто боятся, там, ненавидят, даже его сняли с этой позиции, переведя в статус сенатора, потому что это живое доказательство, что идеи имеют решающее значение. И я думаю, что вот на самом деле примеры влияния, положительного влияния традиционных ценностей, вот это один из очень близких мне, потому что да, по России иногда едешь, это просто ну, сердце кровью обливается, но пересекая границу Белгородской области, оно перестает обливаться кровью, потому что ходят такие спокойные, уверенные в себе граждане. Конечно, есть проблемы, есть трудности, не надо это абсолютизировать и идеализировать, но вот что важно, у нас нам нужны истории успеха, истории, например, вот с этим документом. Вот не дай бог его сейчас заболтают, не дай бог сейчас какая-то петиция возникнет каких-то либералов или там шпионов, агентов влияния. Вот этой вот обычной такой вот сволочи, которая, к сожалению, саботирует и внутри России все позитивные инициативы. И он повиснет этот, там его отложат, там убедят, там не подписывают. Вот мне кажется, мы должны, история успеха будет, если мы примем этот документ раз. Дальше, если мы будем, все включимся в меру наших возможностей в том, чтобы построить на нем какие-то справедливые моменты. Но традиционные ценности – это жизнь на земле для русского человека. Вот вы говорите, село. Село – это и есть наша традиционная ценность, потому что наш русский народ сформировался в течение тысячи лет, он существовал в подавляющем большинстве на селе. И разрушение села и его, как бы сказать, превращение в такую подсобную к индустриальным городам сферу, это есть геноцид, духовный геноцид нашего народа. И это касается и татар, это касается и крестьянских хозяйств и других народов. То есть это общеевразийская проблема. Я считаю, что наоборот надо расширять этот принцип традиционных ценностей на другие министерства. И в общем, если в конечном итоге мы придем к тому, что вы взяли в качестве отправной точки негативную, что наши городовые будет восстановлен, там институт городовых, который будет помогать в сельских деревнях, в сельских условиях создавать такие прекрасные больницы, строить коммуникации, помогать людям воспитывать детей, создавать счастливые или несчастливые, но многочисленные семьи. Здесь нельзя делать счастье политикой. Счастье – это эксклюзивная вещь. А вот мораль можно. И вот здесь интересно, что Аристотель называл политику частью морали. Это в его работах это подраздел этики. Этика шире, чем политика, но политика без этики вообще не существует. Политика – это искусство должного. Это то, что утверждает, каким общество должно быть, каким ему быть. Поэтому я думаю, что надо расширять, а не сужать полномочия таких замечательных документов. Ну, правда, кто-то вписал наверняка туда права человека. Я там увидел несколько таких, как бы сказать, классических для нашей России, таких сбив, когда зависает компьютер, сбивается сознание. То есть прорывается какой-то либерал, может быть, чиновник, который забыли права человека, гражданское общество, надо быстро там дописать. То есть вот в традиционный документ, который воспевает традиционные ценности, обязательно какую-то часть яда, там, либерализма, глобализма там было добавлено. Но я думаю, что редакция здесь была минимальная, и документ сохранил свою первоначальную ориентацию. И вот это важно, и это, на мой взгляд, это заявка на историю успеха. Поэтому я думаю, что критически, конечно, надо относиться ко всему, я с вами согласен. Надо заведомо закладывать какие-то, скажем, определенные резервы для того, чтобы не выглядеть идиотом, если это превратится в свою собственную пародию с самого начала. У нас часто так бывает. Но все равно, на самом-то деле, это та часть, на мой взгляд, знаете, Максим, это та часть, которая отличает просто вот такого безответственного мечтателя от революционера. Потому что революционер должен брать ответственность из-за неудачи того, воплощения тех светлых идей, которые он продвигает. И вот эта неудача, вот эти эксцессы, издержки, вот кто на них готов идти, тот революционер. Кто скажет, ну что я буду там стараться, все равно там плохие люди придут и все захватят себе поста. Вот это просто такой не революционер, ну, тут другой, так скажем, мечтатель. Вот я думаю, что надо вступать. Ницше говорил, не тогда нога познающего неохотно вступает в воду, когда она темна, а когда она мелка. Вот, да, мутная вода российской политики, российской элиты, она нам понятна. Но если есть перспектива открыть измерение глубины в этом, мне кажется, мы должны не колеблясь это поддерживать и включаться в этот процесс.
Я абсолютно с вами согласен. В борьбе обретаем мы право свое. И это старый лозунг русских народников. Он вполне, на мой взгляд, соответствует и традиционным ценностям наших народов. Основание для борьбы – это осознание нами самими, кто мы есть, чем мы отличаемся от других. Все народы вокруг нас себя осознают. Только мы как будто в беспамятстве бродим последние годы. И за нас говорят люди, которые или не дают себе труд изучить, там, не знаю, какие-то основы хотя бы, какие-то начатки нашей подлинной истории, а не выдуманной. И люди, которые хотят нами манипулировать. Я лично верю, что и традиционные ценности России, и всех наших народов, и русского народа, и других народов, они позволят нам сформировать наш особый исторический путь, наш особый мир, нашу особую цивилизацию, которая обретет и свободу, и справедливость внутри себя, безусловно. Спасибо, Александр Гелич, за то, что вы нашли время поговорить об этом важном вопросе. Дай вам Бог здоровья и всего вам хорошего.
Всего доброго.
До свидания.